Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире литературное радио, цикл «Беседы о малой прозе». Сегодня у нас в гостях выдающийся писатель Марина Артуровна Вишневецкая.
А мою улыбку можно крупным планом?
Улыбку крупным планом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, давайте прямо с текста тогда и начнем.
У меня из последних книг вышла книга, называется «Буквы». И в ней один свежий текст.
Понятно.
Называется «Буквы».
Удачно.
И я прочту текст про букву.
Хорошо.
А по ходу чтения будет понятно, что это за буква. Похоже на щупальца, на ощеренный щучий рот, на щеколду, на щетку, на щетину, на то, что ящеры между собой совещались ею, на то, что пращуры щурили рты ради нее одной, все сущее и все вещие ей вверяя. Урочище, капище, идолищ своих всемогущих, их наущения, рощи священные, чаще кормящие и страшащие, черей, будущностью чреватых, прощи и пищали, которые подхватили побоище, а может и зрелище ради, только бы жизнь протекла не вообще, и ищи свищи ветра в поле. А ведь она и сейчас всех букв пуще, буква полчище, буква уймище, потому что ширит и множит все, к чему прикоснется, глазище, умище, тырищу, морозище, щедрое. А еще на буквы сейчас. Все творящееся, становящееся, происходящее, все клокочущее, роящееся, кишащее. Без нее не затеется, не продлится. Потому испокон и писалось «счастье». А еще писалось «несчастье». Ведь оно и бывает, если наотмашь, лишь в настоящем. Повторять ее, и во рту сделается щекотно. Лить еще и еще, и тогда от ощущение улыбки, щеки расплывутся сами собой. С этой улыбкой и надо себе сказать: «Ща, вообще, я тащусь». Верное средство от чувства тщеты, от иллюзии беспощадности происходящего. Буква «прищур». Щеголять ею трудно, разве щербатым ртом. Все-таки ее вящее поприще в завершенном прошедшем. Так хвощи, помнящие еще динозавров, зримо топорщатся там и тут, а как будто только мерещится. Буква толще, потому она и звучит так щемяще, пробирающаяся ощупью издалека. Натяба уповающий, побеждая молящийся, ощи весь мир приобрящиши. Буква кущи, в которой нет возврата. Буква мощи, скорее уж буква щи, дымящаяся, кипящая, насыщающая. Буква «общность», работящая, защищающая, связующая, всякое мгновение мастящая, путь из настоящего в будущее. Что финикийцы и греки? Даже Кирилл и Мефодий звука такого не знали. Пришепетывающего, скворчащего, потому-то в кириллице эта буква именовалась «шта», и читать ее надо было как «шт». «Нощь», «вещь», «сокровище». Писалось по-старославянски, произносилось же «ножть», «вещь», «сокровище». А вот в церковно-славянском, насыщенном древнерусским наречием, но также и его собой насыщавшим, ночь всегда была нощью, щита щитой, пища пищей, вретище вретищем, буква «ищи свищи». Нет, неправда. Буква «мощи рещи», потому что «мощи» означает «мочь», а «рещи» — это значит «сказать». «Мочь» и «сказать». Буква «счастье».
Спасибо огромное.
Ну, вот как раз это и о литературе, и о призвании, потому что вот буква счастья — это буква ща, наверное, только, ну, главным образом для людей пишущих, вот, ну, мочи сказать.
Ну, видимо, да. Да, у меня возникло, конечно, сразу огромное количество вопросов. Первое — это, ну, если не совсем в шутку, да, тут можно идти в сторону юмора, да, вот от этой вещи, но сперва почему-то хочется в серьезную сторону. Вот как вы сами определите жанр этой вещи? Вещи.
Ну, наверное, все-таки это маленькое эссе. Там 9 таких главок о разных буквах.
Понятно.
Я думаю, что это эссе, но это, с другой стороны, в этом слишком много юмора, чтобы это всерьез говорить, что это эссе.
Понятно, потому что я думал сам, как я бы определил. Я бы определил как стихотворение в прозе все-таки, потому что очень много связей внутри этой вещи идут по звуку. Ну и тем самым это скорее стихи, чем проза. Но там нет героя, То, что эссе, я, честно говоря, вообще не думал, потому что, ну, эссе более свободно, мне кажется. Эссе может уйти от этой буквы сколь угодно далеко, потом...
Но там другие тексты, они больше похожи. Тут как раз вот эта аллитерация именно в этой маленькой главке, она так важна.
Возник у меня еще мысль, что после таких главок хорошо устраивать викторину. А теперь, кто первый сделает звонок в эфир, угадает букву, получит огромный приз. И будет ему счастье на всю жизнь. Насчет буквы «Щ» у меня была одна история, но это просто вот в пандан. Я вел одно время математику в шестых классах, и два школьника, причем хулигана, очень хотели приехать ко мне в гости. Я отнекивался, и в конце концов, ну, не нашел повода не пускать. Приехали они, и для них было очень важно, что вот они пришли к учителю, его жена, они пьют чай с порядочными людьми, все это было. И вот один из них, поддерживая такую беседу за этим чаем, сказал: «Вы знаете, у нас в школе есть такие неграмотные люди, они слово «сейчас» пишут через «ща». И жена моя возьми да спроси его, а как надо? Говорит, ну как, сейчас. То есть более грамотно, но все-таки не до конца. То есть на тему буквы «ща». Да, это, конечно, очень любопытно. Но сам выбор буквы, насколько я понимаю, эти маленькие эссе, они не про все буквы, естественно.
Да, да. Про 10 букв.
Про 10 букв. И вот буква «Щ» — это вот одна из этих 10, а если было не 10, а 3, она была бы, наверное, одной из трех, да?
Вообще удивительный вопрос, потому что вначале было 3, ее там не было.
А, все-таки не было, да? А что были за 3?
Буква «Ж», которая меня поражает тем, да, что да. Она и пишется, и звучит. Вот удивительно. Вот как...
Ну, пишется точно удивительно. Пишется,
ну,
да.
И звучит, и вся природа ей звучит. Да, и там, да, уже, да, как раз говорилось о том, как вот...
Ага.
Природа говорит буквой «Ж», и шмель, ага, и пчела. И...
Буква «Ж» очень важна в нашем языке еще по поводу одного слова, но это отдельная история. Но, ладно.
И она написана на руке у каждого человека, буква «Ж», фактически, вот линия, да, жизни.
Да, да, да,
и, ну, в общем, она меня заворожила,
да,
что да, не да, слово, да, то буква «Ж».
Да, да,
и ага, она еще очень славянская, мне кажется.
Да, вот я тоже на эту тему хотел именно... так сказать, зафиксировать внимание, потому что буква «Щ», она как бы не англоязычная абсолютно, не французская, насколько я понимаю. Вот она именно наша. «Ж», она уже более международная, но там скорее «Дж».
«Дж»,
да, а «Ж» тоже. А еще какие среди первых трех?
Буква «С», ну, мне вот тоже нравилось, как она вот шелестит, сипит.
Присвистывает.
Да, ага, и серп луны на нее похож. И тоже, в общем, масса ассоциаций, которые у меня возникали. Вот в связи с СССР это писалось еще тогда.
Да, СССР завораживает. КПСС тоже неплохо. Да.
А третья была буква «И». Ну, вот они все необычные. И поскольку... Я очень хорошо помню, как я писала в первом классе пером. Я училась писать. И нужно было вот эту петелечку в букве «И» завязать, и uh-huh. перо цепляло за бумагу. Вот я чувствую вот эти волоски под пером uh-huh. бумаги uh-huh. вот до сих пор. Uh-huh. И я и завязывала пупок. А откуда пупок? Почему вообще у детей бывают пупки? И мне ничего тогда не объясняли. Это была uh-huh. страшная тайна. Вот это в этой букве «И» для меня тогда вот это все сошлось.
Uh-huh.
И то, что когда она печатными буквами, да, пишется, она мягкий знак.
Угу.
И почему,
палка.
Да, и палка. Почему она такая «ы», такая грубая буква? Я угу. росла в Харькове, на Украине, там «ы» звучало там как-то особенно громогласно. И вдруг мягкий знак.
Но там наше «ы», а пишется как «и», насколько
да,
я понимаю.
Да, да, но я имею в виду,
вот
звучит угу. уже угу. там «кылым», вот ковер, да, «кылым» по-украински. Угу. Ну, то есть так, это «ы» ты слышишь хорошо все время. Вот, и вот вокруг этой буквы мне тоже было что вспомнить. Ведь на самом деле это здесь я так поигралась по... пощелестела.
Ага. По аллитерации.
Да, а там мне хотелось рассказать... Я же человек без филологического образования, поэтому я писала и что-то узнавала.
Угу. Понятно, понятно.
Было замечательное занятие.
Великолепно, да.
Я, например, не знала, но представьте себе, дожив до не скажу скольких лет, что твердый знак и мягкий знак когда-то звучали.
Ага.
И меня это так поразило, что вот я написала про твердый знак и про мягкий знак, и это просто, вот, что называется, пробило. Потому что когда я поняла, что вот у меня написан твердый знак, был, да, до 18-го года, в том слове, когда он звучал, и что мы благодаря твердому знаку можем услышать речь 11 века.
Я делаю умный вид, но его никто не видит, поэтому я сбрасываю этот умный вид. Я еще и сейчас не знаю, как это, что такое, как звучит твердый знак.
А хотите, я вам прочту про эти буквы?
Про твердый знак?
Да. Ну, давайте после передачи.
Нет, почему? Можно, наверное, сейчас? Или как?
Ну, давайте попробуем. Там просто нужно очень хорошо все выговаривать и попробовать все выговаривать. Но это уже почти научный труд, это уже как раз такое эссе.
Угу.
Мы готовы к нему?
Я готов.
Почти незаметные, неслышные, а порой и необязательные. Они удостоили нас собой. Они позволили нам себя лицезреть. Но мы, их не слыша, словно бы и не видим. Буквы, не буквы. Похожи на два ключа от одной, окованной железом двери. Дерево под железом давно изъел караэт, замки источила ржа, но только лишь там, за этой обветшавшей, громоздкой, навсегда застопорившейся дверью, еще и слышны их по птичьи короткие всплески. О, там, за этой неподдающейся дверью, ухо немыслимо влечется к тяжеловесной преграде. Там чудеса, там леший бродит, сердце замирает, сжимается, там лес и дол, видений полны. А сердце уже оголтело стучиться, как будто бы не в грудную клетку, а в дверные железные латы. В этом лесу вдоль крутых охотничьих троп, вдоль излучин сумрачных рек, более 3000 лет назад струился прославянский язык. А может быть, спотыкался, звенел, шелестел, но уж точно не пришепетывал. Достоверно известно, шипящие в нем появились не сразу. Не было в нем поначалу и звуков «це», «че», «ха». А вот гласными, краткими, долгими, парными прославянский язык полнился от рождения. Долгие слоги уводили интонацию вверх, краткие влекли вниз. Кажется, что не только люди, но и птицы между собой, но и люди и птицы между собой могли на этом языке говорить. Со временем он освободился от труднопроизносимых сочетаний согласных, слоги стали открытыми, будто трели. А чтобы поскорее открыть их все, в языке возникли носовые гласные. Сначала «о» носовой и «е» носовой, а потом сверхкраткий «о» и «е». Глаз ищет в дверных железных оковах малейший зазор. Ухо лепится к просвету замка. Неужели ничего невозможно расслышать? Прославянский язык знал 11 гласных. Древнерусский, как и другие славянские языки, поначалу все их собрал. Вот зачем появились кириллицы «ер» и «ерь». То есть это твердый мягкий знак.
Это я понимаю.
Для передачи сверхкратких. Вот откуда взялись в ней «юс большой» и «юс малый» для носовых «о» и «е». Через «о» носовой произносились тогда слова «суд», «зуд», «рука». Вот я сидела, читала, и меня совершенно вообще заводило с ума, что я теперь знаю, как это было. Через «е» носовое «пять», «мясо», «пямять». «Да и ять», позже выродившись в обыкновенное «е», поначалу выпивался особо. Дверь едва слышно постанывает. Или это не дверь, звук замирает, возобновляется, через четверть мгновения обрывается. Что это было? Бог весть. Что уцелело от той певучей поры? Два ключа, два молчаливых значка, призванные обслуживать полногласные и согласные. 7 веков они промолчали, таясь и тая. На самом же деле храня свой собственный голос. Если громко и внятно прочесть, как это было записано в XI веке, «кэто», «деска», «когати», «лодыка», «топыта». Непременно получится в каждом из этих слов различить едва слышное «о», впрочем, чем-то похожее и на «ы». А затем еще громче, еще старательнее прежнего. «Чито», «беревино», «мегла», «овица», «женеца», «дени», «день». И тогда напряженными связками и чуть расслабленным языком нам удастся распробовать, что же это такое сверхраткое «е». Не без колкого привкуса «и», конечно. Так на Руси говорили и в XII веке. Даже слова, прилетавшие издалека, посложно приоткрывали и коротко длили. «Вары, вары», «песолом». После каждого согласного здесь твердый знак стоит, да, вот наш родной. А к началу XIII разучились говорить, а потом и писать. Язык, как и многие языки на свете, устремился к еще большей фонетической простоте. Так река, устав пробираться сквозь стиснутый скал, вдруг обрушивается водопадом, чтобы потом, наконец, растечься полноводно и полногласно. А только день с той поры уже не звенит жаворонком. Беревино больше не катится, подпрыгивая на взгорках. Мегала не мерцает и не подмигивает ни сгой, ни звездой, а мохнатый неведомый топот-то уже не страшит. Но я тут прервусь, тут еще пару абзацев.
Да, здорово. Как-то вот это эволюция языка, ну, это в каком-то смысле обратная эволюция языка, да? Связана она с легендой о Вавилонской башне или нет? Вот некоторый праязык, который утрачен. Вот что-то здесь есть, вот как бы был праязык, потом остались осколочки, и вот они утрачиваются. Или нет? Или это не та история?
Не знаю, я думаю, что не та, но праязык, он пока для нас, вот для меня в этом тексте, он только прославянский. А праязык, это есть несколько корней, да, может быть, их 100, может быть, 200, которые считаются, относятся к праязыку.
Не, ну вот я
или это не исторически, а легендарно вас интересует?
Мифологически, это мифологически, да. Интересует, конечно. То есть я пытаюсь просто понять, вот этот самый топот, да, или топот, как вот он есть, он больше действительно топот, чем тот топот, который остался в языке. Тот топот, который остался, это уже топот на 1/10, а на 9/10 это только знак топота, да? Если взять какое-то слово абсолютно условно, который будет обозначать топот, это знак, это, ну, как бы, некоторый абсолют знака, да? Но если идти вспять, если считать, что вот этот топот, который в сильной степени топот, да, можно было сказать еще сильнее, мы восходим к некоторому слову, которое и есть топот, которое и есть заяц, которое и есть белый. Скажешь, и вот оно стало, да, а это и есть праязык.
Это и слово.
Это есть слово, которое было в начале, да, из которого можно вытаскивать не смыслы, а сами вещи, да?
Ну, поэзия к этому и стремится.
Поэзия к этому и стремится, да-да-да-да-да. Поэтому у меня возникла сразу мысль, что вот то, что вы пишете сейчас, оно больше связано с поэзией, чем с жанром эссе. Но определение жанра – это не так важно.
Но на самом деле мне вообще кажется, что моя проза, и кажется не только мне, она... отягощена тем, что я вот не родилась поэтом, а, наверное, может быть, и должна была бы родиться. То есть это не проза в чистом виде. То есть если посмотреть, сколько я работаю над ритмом, это никому еще в голову, по-моему, не приходило из людей, пишущих там статьи, эссе, то не всякий поэт, которому вот ритм задан, вот он уже пошел и поехал, да?
Поэт пошел, взял ямбу, пишет себе ямбу, что там
работает? А я же все время пытаюсь вот этот ритм держать, вот музыкально его держать, поэтому... И для меня это страшно важно. Когда мне редактор говорит, что, может быть, мы эти слова поменяем местами, я говорю, вы что, как можно? Тут же вот тогда ударение не туда будет падать. И редактор очень не понимает меня в этот момент.
Да-да-да. Мне в этом смысле, конечно, везло, потому что если ко мне кто-то и обращался, давайте сменим это слово на это слово, в нем же и ударения стоят так же. Мне говорили так, про прозу, нет, кроме шуток. То есть там люди, с которыми я имел дело, они понимали, что в прозе есть ритм.
Нет, ну, это мои редакторы, что-то. Они понимали, в общем, больше про смыслы, они были правы смыслово, но я, наверное, была не права, упираясь, но я просто привожу этот пример, потому что ритм, ну, иногда важнее для меня даже, чем смысл. Мне кажется, что если вот фраза кончится там на ударный слог, да, то она скажет больше, чем если она кончится на неударный слог, или наоборот.
Безусловно.
То есть я просто недавно обнаружила, что у меня почти все... фразы внутри одного рассказа, ну, я за все рассказы, конечно, не ручаюсь, да. Они в одном ритме вот выпиваются, или конец абзаца обязательно, чтобы он вот так вот, конечно, не спадал вот по ударениям, один были повторы.
Ритм прозы, конечно же, есть. Ритм прозы это вещь абсолютно точная. У меня на эту тему был один опыт абсолютно удивительный. Был вечер двуязычный, мой, ну, поскольку я уже взялся рассказывать, я рассказываю про себя, естественно, с Гандлевским, где были, естественно, его стихи и моя проза. Когда человек озвучивает прозу рядом с поэтом, да еще с выдающимся, он находится в позиции пораженческой. Но меня спасло двуязычие. То есть у меня оказался очень хороший перевод на английский язык. Ритм там был, то есть тот ритм, который был в моей прозе, остался и в английском. А у Гандлевского были отвратительные переводы верлибром на английский язык. И когда пошло то же самое на английском, тут уже я был на коне, потому что мой английский оказался лучше, чем его английский. Ну, понятно, это не моя заслуга, но это было настолько понятно на слух. То есть ко мне после этого вечера подходили дней, наверное, 7-8 американцы, говорили, как это хорошо. Именно американцы, потому что именно на их ухо это было хорошо, потому что очень хороший перевод именно по ритму. Конечно, конечно, это дико важно. Вот такая возникла у меня гипотеза, что если человек пишет всерьез и пишет не год и не два, то он в какой-то степени обживает почти все жанры, которые есть, все виды литературы, роды, жанры. Скажите, Марина, значит, стихи ваши я видел, прозу видел. Значит,
киносценарий видели, но на экране.
Киносценарий видел на экране, да. Ну, значит, а было ли что-нибудь для театра, какие-нибудь пьесы, драмы?
Да.
Ну вот, значит, гипотеза верная. Статьи, эссе, все, все как бы.
Ну, статьи я писала еще в школе, просто для, ну, для серьезной газеты города Харькова. Ну, я мечтала поступить на журфак. Ну, uh-huh, uh-huh. Этот период, так сказать, головастика мы прошли в начале. Uh-huh. Потом уже дальше было кино, потом уже была проза.
Uh-huh. Вот это то, что человек, допустим, вот у него есть то, что можно назвать главной специальностью в литературе, хотя слово «специальность» тут казенное, может быть, излишне, но все-таки понятно, что, что имеется в виду. Вот человек большей частью пишет, допустим, прозу. У него были опыты писания стихов, пьес, чего-то еще. Потом вот он вбирает все остальные жанры вот в свою прозу. Это так или нет? Или он, наоборот, все больше отделяет одно от другого? Вот больше сводит или больше отделяет? Неформальный вопрос.
Ну, вот это серьезный вопрос, и меня он касается всю жизнь, потому что я себя все-таки профессионально считаю сценаристом. Да? Я получила образование сценарное. На жизнь я зарабатываю как сценарист, когда есть работа.
Когда зарабатываю.
Да. И поэтому проза — это всегда отдых, это всегда вот это желание убежать от жестких законов вот сценарного мастерства, которое оно в самом деле есть. Вот в то пространство, где, ну, есть, конечно, законы, но их нужно каждый раз открывать заново. А сценарий, как это ни трудно, но ты, в общем, точно знаешь, на какой минуте вообще чего должно произойти там.
Горячо, на 35-й, на 35-й, я как сейчас помню, я же тоже там учился. Да.
Ну, у меня-то микро, у меня там на 30-й секунде уже ничего не произошло. И что же это я тут сижу себе?
Да-да-да, то есть до 35 минут можно и не дожить.
У меня 8 минут мультфильм, допустим, 7 минут мультфильм. Должно все произойти, все характеры раскрыться. И не смешно будет все время, и где-то страшно обязательно, и чтобы не спутать одно с другим.
Пришло мне в голову, что это, кстати говоря, особый жанр. Серия мультфильмов по 8 минут, где все самое главное будет на 35-й минуте. Да? Но все готовятся, все ждут, все знают. Да, но это особая штука. Это надо писать.
Так многие пишут, Леня.
Да, 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 действительно. Не, ну так многие пишут в нехорошем смысле. А можно так писать в хорошем смысле. Допустим, вещь о конце света, в которой в самой конца света нет. Но все готовятся, все думают, какая-то вот эсхатология есть, да. И вот, ну, как бы заранее сказано, на 500-й странице будет конец света.
Это первый титр.
Да-да-да, но вещи всего 320. Да-да-да, 320, да. 500 нет. Вообще это занятно. У Кундеры «Невыносимый лёгкость бытия» так оканчивается, если помните.
Как оканчивается, не помню. Пронзительная очень книга.
Пронзительная книга. Я скажу, как она оканчивается. Она оканчивается примерно так, как вот то, о чем мы только что говорили. Там в предпоследней главе, в предпоследней новелке, там новелки, если помните, там меняются постоянно герои, и в предпоследней главе сказано, что главные герои погибнут. И последняя глава о них. И мы ждем, когда же они погибнут. И вот они едут в одно место, мы ждем, мы очень волнуемся о них, но они не погибли. Они приехали в гостиницу, они остались на ночь. И вот уже осталось до конца 3 страницы, 2 страницы, 1 страница. Они не погибли. Они погибнут. Ну, мы все помрем, честно говоря. Но и что? И все равно вот мы. И выяснилось, что то знание, которым мы обладали, это знание фальшивое. То есть мы знали, что они рано или поздно помрут. Но все помрут. А они не умерли. И вот они чудом остались живы. Вот это потрясающий, конечно, ход Кундеры. Да. Скажите мне, какие писатели нравятся вам больше всего?
Хороший.
Идиотский вопрос и очень классный ответ.
Ну вот я сейчас в связи с 200-летием Гоголя перечитывала Гоголя, потому что меня попросили.
Гоголь оказался хорошим.
Гоголь оказался замечательным. Причем ранний Гоголь для меня это была большая неожиданность. Наверное, в школе нам как-то это как пилюли очень не вовремя тогда еще положили в рот. А сейчас, ну, в институте тоже клали, по-моему, но тоже не очень жевалось. Ну, то есть восторга этого не было. Сейчас совершенно восторг. Вечеров.
Понятно, а еще кто?
Ну, я люблю перечитывать Платонова, который мне очень много дает. Вообще я поэтов люблю читать, наверное, это не случайно.
Ага. Ну, это.
Казакова очень люблю как рассказчика, поскольку все-таки у нас же разговор о прозе, малой.
Разговор о прозе, о малой, да. Во сне ты горько плакал больше всего или нет?
Да, и осень в дубовых лесах.
Понятно.
И свечечка.
Некрасивая плащера, да. Понятно, Казаков. Казаков.
А вот... вы прохладнее, да, к нему относитесь? Ну, он разный, конечно. Но...
Нет, я просто для меня «Во сне ты горько плакал» это было, ну, как бы сверхоткрытие. Вот это было открытие после... То есть у меня была такая динамика, что ли. Мне сперва сказали, что это абсолютно выдающийся писатель, потом дали его книгу, в которую не входил «Во сне ты горько плакал». И да, очень хорошо, конечно, но такое предвкушение было огромное, что, может быть, уровень некоторых вещей не совпал с уровнем этого предвкушения. Хотя некрасивое, очень мне нравится. То есть вот это великолепный рассказ. А потом, уже имея свое мнение об этом писателе, открыла «Во сне ты горько плакал» и был ошарашен. Вот такая у меня была динамика. То есть мне кажется, что «Во сне ты горько плакал» — это отдельно стоящий рассказ. Но это многим так кажется, это не только мое мнение.
Ну, вот. Свечечка, которая там рядышком печатается в книжках, тоже раз...
А я «Во сне ты горько плакал» видел не в книжке, а в «Новом мире», кажется, или где-то еще в таком духе. То есть не буду врать, может быть, я не в «Новом мире», но вот в периодике, то, что называется. Поэтому он там был не в контексте иных рассказов Казакова. Был в контексте. Ну да. А то, что проза подпитывается поэзией, мне кажется, это очень, очень верно сказано, очень точно сказано. Действительно, проза по большей части, наверное, не питается прозой. Кого не спросишь, вот если человек пишет стихи, он любит, допустим, музыку. Если человек пишет прозу, он любит стихи. То есть вот так это бывает, пожалуй, что чаще. А кто из... поэтов, которые пишут сейчас, больше нравится. Я не спрашиваю, кто меньше.
Ира Ермакова, Светлана Кекова.
Замечательно.
Люблю Гондлевского, которого, как считается, его нельзя не любить. Но он разный. Он ранний, например, мне намного больше нравится.
Больше нравится, чем поздний, да? А мне хотел сказать, больше нравится поздний, но это верно. Но мне, скажем так, очень нравится ранний, а поздний нравится еще больше. Мне кажется, что у него есть некоторое свойство как бы подсушивать стихи, доводить их до стадии пороха. И у него позднее еще более подсушено, чем ранее. Причем подсушено, ну, понятно, в каком-то высоком смысле. Да?
Ну, так же, как Бродский, который мне тоже нравится больше ранее. Ну, наверное, вот это живое, теплое, что еще... Ближе к прозе, может быть, да, вот когда там все клокочет юношеское.
Многозначительные прозы в стихах, как писал Гондлевский.
Поэтому, может быть, вот это мне просто слышнее, понятнее, ближе. Махает Кинджеев иногда, ранний Цветков. Вот почему они мне все ранние нравятся, я не понимаю.
Может быть, они были молоды, может быть, они что-то несли.
А может быть, я не состарилась. Вот давайте мы...
Да, конечно, конечно.
Придем в это место.
Конечно. Насчет этого я видел в одной книге очень умную мысль, что вот у девушки какой-то жених был студент. Ну, казалось бы, жених-студент, что тут такого? И вдруг вот пишет автор мысль, которая для меня была открытием, что студент – это ведь самое лучшее, что может быть, потому что все впереди, огромные перспективы. А вот министр кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то думает, ну, какая-то скучная работа. Вот если думать, кем может стать студент, студент, ну, все выйдет хуже, чем студент. Вот это вот удивительная мысль.
То лучше, есть... лучше, чем студент.
хуже, чем стонет.
Нет, кем он может стать, у него перспективы
невероятные. Кем он может стать, да. Оно как бы с одной стороны лучше, а с другой стороны хуже, потому что вот оно как-то уже обозначилось, оно как-то уже очерчено, а студент вбирает в себя это все. И поэтому лучше. Вот, вот такая какая-то была мысль. И поэтому, вот пока они были молодые, они как бы были студенты. А потом они стали кто академиком, кто мореплавателем, кто героем, кто плотником. И уже не стали всем. Да, вот они как бы обозначились. Марина, что для вас сейчас ваша книга «Опыты»? Вот как вы к ней относитесь вот уже вот с некоторой дистанцией?
Ну, вообще, дистанция, она мешает, как бы то ни было, относиться. То есть мне немножко все это все равно.
Хороший ответ. Понятно.
Я хочу написать другую книгу. Это... И мне опыты немножко мешают, потому что у меня вот есть опыт написания опытов. Ага. То есть выстраивание такого цикла. И я сейчас пытаюсь сделать то же самое. И я чувствую, как я все время оглядываюсь, а думаю, зачем ты оглядываешься, у тебя же впереди другой цикл, и надо его строить по своим законам. Так что они скорее мешают.
Вот я сейчас скажу, это будет вопрос, который сперва будет не похож на вопрос. Я выстрою некоторую модель, да, которую знаю не только по своему опыту, но и еще по некоторым другим, а вы скажете, вот как она к вам имеет отношение, эта модель или нет. Модель такая, что на самом деле, где бы писатель ни был, хорошо, если он смотрит только в будущее и может абсолютно легко отбросить все, что у него было. Но в какой-то момент просто накапливается психологическая усталость, неуверенность, и хочется опереться на что-то из чего-то, из того, что уже есть. Сказать, ну не все же там из 5 томов, которые у меня написаны, я готов все-таки отбросить. Я хочу на это опереться. Но когда опирается, это все-таки такая минута слабости. А по-хорошему, надо бы в любой момент быть готовым откинуть все и писать абсолютно новую вещь без оглядки на старое.
Мне кажется, степени? Что на самом деле одно не противоречит другому. То есть мне, конечно, очень хочется все отбросить и писать без оглядки, потому что иначе не умею. Как только я чувствую, что я это уже один раз написала, так же, как скучно. Говорят, это уже один раз ели, это уже невозможно.
Конечно.
Поэтому я... У меня, в общем, был опыт. Я начинаю писать, я уже забыла, что я это писала. Ну, это другой сюжет, все другое, но я понимаю, что я это уже писала. И сколько бы я сил не положила, это все выбрасывается. Но... Еще есть такой опыт, что вдруг почему-то попадается в твой собственный текст, обычно там он попадает в какой-то сборник, и нужно читать верстку. Uh-huh. И вдруг ты читаешь свой текст, и ты видишь, ах, я вот это умею, ах, я вот это умею, а я забыла, что я это умею.
Uh-huh.
Поэтому какой-то опыт, который вдруг приходит из старых текстов, он вдруг может стать опорой в какую-то трудную минуту, он даже костылем. Это не значит, что я повторю это, но я почувствую, ну, вот интонационно что-то. И это очень бывает важно. И как-то очень вовремя. Вот несколько раз у меня так было.
То есть такая подсказка от себя, да?
Да, да.
Понятно, понятно. Ну, естественным путем возник у меня вопрос. Он как бы не мог не возникнуть в этом месте. Если бы я его не задал, люди бы удивились. А были ли такие моменты не с вашими текстами, что вот какая-то минута того, что надо найти какую-то опору в интонации, в ритме, вдруг открыли, допустим, Ерофеева «Москва петушки», и что-то там, что-то... Понятно, идет речь не о том, что заимствовать, а о том, чтобы понять вот некоторую систему. Бывало такое или нет?
Я думаю, что нет. На самом деле, когда я пишу что-то, я практически не читаю прозу.
Понятно.
Это очень мешает.
Чтобы не оскоромиться.
Ну, чтобы не сбиться, да.
Понятно.
Но это, удивительным это образом приходят какие-то факты, какая-то информация, которая нужна вот для этого именно рассказа или для этой повести. Как-то вот что ты читаешь, причем ты как пылесос уже все в себя втягиваешь, и очень много лишнего втягиваешь. Ну, кажется, что все вот-вот оно, вот-вот, кстати, вот пригодится. Но это все такая информация рациональная, не художественная.
Это то, что когда пишешь, опасно браться за что-то хорошее, это абсолютный факт. Это с одной стороны не обсуждается, с другой стороны широко обсуждается. Многие люди об этом говорят. И очень многие люди, ну не очень многие люди, но некоторые говорят о том, что а можно взять что-нибудь отвратненькое, почитать.
Тогда тем более.
Это не опасно.
Это еще опаснее.
Еще опаснее.
Это опасно настолько, ты понимаешь, что это ужасно, и то, что ты делаешь, это тоже ужасно. Это с неизбежностью переносится на то, что ты делаешь. Ну ты же видишь, что вот у тебя в руках напечатаны в книге ужасный текст. И...
Нет, ну, то есть его не спасло то, что его печатали в книге,
да?
То есть не спасла краска, там, эти все усилия
полиграфические. Кстати, о книгах вот сейчас, потому что я пишу прозу, я читаю воспоминания Натальи Леонидовны Трауберг «Сама жизнь», книга вышла недавно, книга совершенно изумительная, и очень я ее всем советую прочесть.
И мне тоже.
Да.
Хорошо.
Мне все время кажется, что нас кто-то еще слышит.
Ну, вероятно, да-да-да. Я пытаюсь все-таки о себе подумать. О душе подумать. Да, у меня, с одной стороны, я понимаю, насколько богатыми эмоционально, духовно, информационно могут быть воспоминания, эссе и так далее. Но вот я помню такое время, это где-то 95-й, 96-й, 98-й, может быть, год, ну, то есть лет 12-15 назад, когда эта самая эссеистика, ну, то, что описывается емким термином нон-фикшн, был удивительно в ходу. Когда это все легко воспринималось, легко писалось, легко печаталось, легко оплачивалось. И вот мы как бы дышали этим воздухом, и казалось, что, некоторым казалось, по крайней мере, что ну, вот так можно и жить, и это и есть литература. Розанов, там эссеистика Бунина, эссеистика Моэма. Почему бы нет? Это вот там же все есть, там нет только вымысла. И все-таки я помню, что там раз в месяц сядешь пытаться писать рассказ. Он не выходит. А если даже и выходит, он никому не нужен. Но все равно пишешь, потому что понимаешь, что все-таки суть, вот самая суть литературы в поэзии и прозе. То есть вот.
Ну, это даже нет никаких сомнений.
Нет никаких сомнений,
конечно,
да?
Конечно.
Потому что вот у американцев, насколько я понимаю, были сомнения, и они выродились в почти полный нон-фикшн. То есть вот там, если попасть в книжный магазин, там нон-фикшн вытесняет фикшн, по-моему, в отношении 9 к 1.
Ну, то на есть... что есть спрос, наверное, то и
продается. Да, естественно.
Ну, ведь есть... у нас же тоже, если мы зайдем в магазин «Москва», отдел...
Или в «Библиоглобус».
Прозы намного меньше.
Да, конечно. Хорошо. Значит, последний вопрос. Он должен быть каким-то, как бы сказать...
Пишу ли я рассказы? Я же ни одного рассказа-то и не прочла. Вы спросите, пишете ли вы рассказы?
Пишете ли вы рассказы? Это хороший вопрос. Дело в том, что это вопрос был не вполне искренним, потому что я, с одной стороны, знаю, что пишете, а с другой стороны, мы занимаемся тут не рассказами, мы занимаемся малой прозой. Я настаиваю на этом, потому что малая проза – это как бы группа жанров, да?
А можно я на прощение прочту свою самую малую прозу?
Конечно, можно.
У меня есть такой цикл, который называется «О природе вещей».
Я в курсе.
Вот. Нас никто не слышит.
Нет, я думаю, что, может быть, кто-то все-таки в какой-то момент.
И там все маленькие рассказы, притчи, опять непонятно что по жанру, кончаются выводом. Mm-hmm. Это очень важно. И вот я читаю самый последний, самый короткий из этого цикла рассказик. Две кончины. Один дятел как-то раз подумал, неужели мне больше всех надо? И стал кричать на весь лес. Почему я один должен спасать вас от короедов? И так он кричал, перелетая с дерева на дерево, пока не умер от голода. Тогда послужить родному лесу вызвался воробей, и на глазах благодарных сограждан стал биться головой об осину, пока не убился насмерть. Вывод из этой истории мы должны сделать такой. Не стремиться ко всеобщему благу смертельно, а стремиться убийственно.
И как жить?
А вот выбор есть.
Понятно. Понятно. Огромное спасибо.
Рада повидаться.